Глава 8. Весть о смерти хозяина разнеслась по всему поселку. Слухи плодились, как крысы, быстро и в геометрической прогрессии. Отец Александр, хотя с большим сомнением в смерти Громова, все-таки на литургии помянул у Божьего престола новоприставленную душу Прохора. «Лучше пересолить, чем недосолить», — по-бурсацки попросту подумал он. А как служба кончилась, горничная Настя передала ему приглашение барыне пожаловать на чай. Домашнее совещание Нина, отец Александр, Протасов происходило в кабинете Прохора. На нем присутствовал в качестве немого свидетеля и волк. У Нины глаза заплаканы, естественный румянец закрыт густым слоем пудры. Отец Александр впервые прочитал заметку и трижды перекрестился. «По-моему, еще бабушка надвое сказала», — проговорил Протасов, закуривая сигару Прохора. «Я полагаю, что петербургский листок — самая желтая, самая скандальозная газета в мире. Бульварщина. На эту тему я уже говорил вчера с Ниной Яковлевной. И думаю, что я прав, утверждая, что тут просто какой-нибудь фортель. Хотя...» «Помилуйте», — крестообразно сложил священник руки на груди. «А имена? Иннокентий Филатыч, папаша Нины Яковлевны. Боюсь быть пророком, но логика заставляет думать, что... «Вчера мы послали в Петербург экстренные телеграммы в несколько мест», — сказала Нина. «В редакцию, в градоначальство, в столичную полицию и в адрес Прохора Петровича в Мариинскую гостиницу в Чернышовом переулке», — подтвердил Протасов. При словах «Прохор Петрович», лежавший на кушетке волк, навострил уши, позевнул и завилял хвостом. Священник, заметив поведение животного, спросил хозяйку: «А вы не наблюдали, многочтимая Нина Яковлевна, некоторого душевного, нет, не душевного, конечно, а как бы это сказать, ну вот этот самый зверь, как он себя вел в то черное число? Может быть, выл, может быть, лаял, сугубо тосковал?» «Не припомню», — сказала Нина. «Голубчик, Андрей Андреевич, подайте мне шаль, замерзла я». Она передернула плечами. «Так-так, а то с всеми бессловесными тварями бывает. Чуют, чуют. Ну что ж, ежели ничего не произошло такого, это зело утешительно. Во всяком случае, дочь моя, надо уповать на милость Божью и духа своего не угашать». Читая назидания и понюхивая из серебряной табакерки душистый табачок, отец Александр привел несколько известных ему примеров, когда людей живых почитали игрою случая за мертвых. Так было, например, с моим наставником, преосвященнейшим новгородским и старорусским владыкой Феогностом. «Или с владыкой американским Марком Твеном», — вставил Протасов, принеся шаль. «Да-да, да-да», — с какой-то детской радостью воскликнул священник. «Я ко всему готова», — кутаясь в шаль, сказала Нина. «Зело похвально». Было выяснено, что ни телеграмм, ни писем от хозяина не поступало вот уже 10 дней. Это обстоятельство признавалось самым тревожным. В сущности, для всех трагедия была почти достаточно очевидна. Лишь легкие тени надежды мелькали в душе Нины. Они только мучили ее, сбивали, не принося успокоения. «Во всяком случае, — сказал священник, — я полагал бы целесообразным торжественную панихиду отложить до тех пор, пока факт абстрактный, не дай бог, станет фактом конкретным». Он почувствовал, что допустил некоторую неловкость, и, чтобы сгладить впечатление, добавил: «Впрочем, я интуитивно чувствую, что Прохор Петрович жив». Волк опять быстро замолол хвостом и соскочил с кушетки. «А ежели да, что мне делать?» Опущенные глаза Нины опять заволоклись слезой. «Ехать в Питер или...» «Или предоставить доставку останков Иннокентию Филатычу и вашему папаше», — перебил священник. «Я полагал бы, вам бросать дела и хрупкую Верочку не следует». «Что касается ведения дел», — сказал Протасов, выпустив густые клубы дыма, то я ручаюсь головой, что дела ни в малой степени не пострадают. Я в этом уверена, попробовала робко сквозь слезы улыбнуться ему Нина. Протасов перехватил улыбку, как луч солнца, по-своему оценил ее и спрятал в сердце. Сердцу стало жутко, страшно и приятно. Удрученней всех, пожалуй, чувствовала себя Анна Иннокентьевна. Лавку сегодня она не отпирала, а сидела в спальне полураздетая, окруженная кумушками, старушками, шептуньями, и, плача, неистово кричала: «Папашеньку моего засудят! Папашеньку моего засудят!» В своей искренней печали не отставал от нее и диакон Ферапонт. Прохор выписал его с Урала как искуснейшего кузнеца. Он всей душой был привязан к Прохору. Сколько раз ходили они вместе с ним на опасную охоту. Однажды медведь смял Прохора, кузнец взмахом тяжелого топора сразу почти отсек зверю мохнатую башку. Прохор в долгу не остался. Он вдвое увеличил кузнецу жалованье и подарил ему хорошее ружье. Прохор, как и прочие, всегда поражался громоносным его голосом. Однажды стадо коров, напуганное заполошным зыком Ферапонта, примчалось с выгона в поселок, а бык ринулся в болото, завяз там по уши и сдох. Когда Нина Яковлевна уезжала в гости или на богомолье, Прохор ударялся в гульбу. Он брал с собой кузнеца в лодку и заставлял петь разбойничьи песни. «Эх, долго ль мне плакать, судей умолять? Что ж медлят кнутами меня наказать?» Песня гудела, ударялась в скалы, неслась во все концы густо и сильно. Рабочие, копошась на работах, на минуту бросали дело, прислушивались, говорили: «Сам с Ферапонтом гуляет». Чтобы угодить Нине и возвысить кузнеца, Прохор однажды сказал ему: «Слушай, Ферапонт, а хочешь в диаконы?» «Мы темные», — с великой надеждой в сердце осклабился кузнец. «Но, правда, читать-писать умеем хорошо». Не бросая кузнецкого цеха, он на полгода поступил в обработку к отцу Александру. По настоянию Прохора женился на дочке отца Ипата из Медведева. Несколько времени прожил в уездном городе, где и был недавно посвящен в диаконы. Пред женитьбой кузнец имел такой разговор с Прохором: «Прохор Петрович, а ведь у меня баба на Урале имеется, жена, Лукерья. Дети есть? Любишь ее?» «Никак нет». «Документы при тебе, паспорт, метрика». Кузнец подал. Прохор бросил их в печку, сказал: «Вот теперь холостой». А приставу велел послать Лукерье 100 рублей и официальное уведомление, что ее муж волею Божьей помер. Так, по капризу Прохора, Лукерья овдовела, кузнец стал диаконом, вековуха Манечка, дочь отца Ипата, вышла замуж. Великие дела может делать Прохор. Так как же темную смерть такого человека не оплакивать? Диакон Ферапонт в кузницу не пошел, с утра стал пить. Сидел на полу, выпивал по маленькой, закусывал нечищенной картошкой и сквозь слезы заунывно выводил в полголоса: «Вечная память!» Курносенькая толстушка Манечка, на аршин меньше его ростом, совсем карманная, имела над великаном мужем неограниченную власть. «Садись на пол, вот тебе бутылка, и больше не смей! Ори не громко, народ ходит по улице!» И диакон, утирая слезы, тихонечко тянул: «Со святыми упокой!» А Манечка, засучив рукавами, сила теста. Илья Петрович Сахатых ночь провел на рыбной ловле. Он узнал печальную весть лишь сегодня утром. Ошеломленный, расстроенный бессонной ночью, поймал двух щук и двух язей. Он сразу не мог сообразить, грустить ему или нет. Однако, отложив детальные размышления на этот счет до-после обеда, он из приличия тоже решил грустить и немедленно же впасть в печаль. Но вот беда. Книга «Хороший тон» или «Как держать себя молодому человеку в обществе» не давала ему должных наставлений. Свадьбы, крестины, именины – этого добра хоть отбавляй, а похорон нету. Тоже книжица. Хе-хе. он решил действовать по усмотрению, согласуя свои поступки со здравым смыслом. Надел черную пару, приколол к рукаву траурный креп, пред зеркалом напрактиковался, опуская концы губ, делал лицо постным и пошел выразить Нине Яковлевне соболезнование. С отвислыми губами он влез в кухню, поздоровался за руку с Настей и просил доложить барыне. Тем временем у Нины Яковлевны происходило совещание. Она сказалась больной, не вышла. Илья Петрович помрачнел, вздохнул, вынул свою визитную карточку с золотым обрезом, приписал на ней «убитый горем», попросил вручить вдове, съел предложенный Настей пирожок, сказал «адью» и, посвистывая, удалился. Рабочие на всех предприятиях, несмотря на окрики десятников и мастеров, на угрозы штрафом, работали сегодня через пень-колоду. Частые долгие закорки, разговоры, разговорчики, в глазах, в речах, в движении мускулов, прущее наружу злорадство. «Подох, туда ему и дорога! Праздновать надо сегодня, а не спину гнуть! Хуже не будет! 100 разов будет лучше! С того человека, что пристукнул его, все грехи долой! Мы и сами собирались! Что? 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 Так, ничего! Проехала!» Десятники, приказчики ради своего общественного положения стыдили рабочих, останавливали их, но сами по горло плавали в соблазне радости. Хозяйка возьмется за дело, лафа будет. При ней Протасов управитель, а тот изничтожился, и само хорошо. У обеда многие не вышли на работу. Приказанием пристава 2 казенки и 5 пивных были закрыты. У шинкарок скуплено рабочими и выпито все вино. Каталага набита битком гуляками. Пьяных таскали в бане и в склад чугунных отливок. Урядник и стражники расправлялись с пьяными по-своему. Те отбивались ногами, плевали в ненавистные морды утеснителей, грозились. «Погоди, сволочи, теперь все перевернется носом к низу!» Общая масса рабочих, окончив трудовой день, была трезва. Буйство не позволяло, но все-таки рабочие пели песни, кричали «Ура!», даже додумались выбрать депутацию, чтобы идти к хозяйке и Протасову с поздравкой. Их благоразумно отговорили. На некоторых избах и почти во всех бараках вывешены праздничные флаги. Стражники сбрасывали их, а мальчишки вывешивали вновь. Альберт Генрихович Кук, будучи в полном здоровье, тоже сегодня забастовал, остался дома. С мистером Куком это небывалый случай. С утра приказал Ивану подать бутылку коньяку и никого не пускать. Иван был крайне удивлен. Не менее Ивана удивлен самим собой и мистер Кук. Такого малодушия, такой дряблости духа с ним никогда не приключалось. Надо бы немедленно пойти, упасть к ее ногам, молить, просить, но воля, мысль в параличе. Ну, одну для храбрости, ну, другую, ну, третью. Теперь или никогда, теперь или никогда. Иван, новый бутилка, бальван, вчера слеп, завтра не видишь? Да, надо идти, во всяком случае шансы есть. Протасов – социалист, материалист, долой не в счет. Парчевский – щенок, дурак, картежник, долой. Еще кто, черт побери. Итак, шансов на 85%. Иван, штиблеты очень лучшие. Он сбрасывает войлочные туфли, но душевный паралич вновь поражает его волю. Звонит телефон. Мистер Кук с лихорадочным взором сумасшедшего снимает трубку. «Кто? Протасов, вы? К черту! Меня нет дома!» «Да-да, надо идти, но я как будто вы выпивший!» «Иван, я пьян?» «Никак нет, воскородие!» Он припоминает ту давнишнюю встречу с Ниной. О, как он ее любил тогда! И как любит по сей день! О, как любит! Так не может любить ни один русский, ни один немец, ни один француз. Даже шекспировский мавр не любил так свою Дездемону, как он любит мадам Громов. Несчастный, как это, ну как это, несчастный вдов. Ради нее, может быть, он и прозябает в этой дикой стране с этим диким человеком Прохор Громов. Барин, ужинать прикажете? Как? Я еще не ошень позавтракал. Пей, Иван пьет. Иди, Иван уходит. Да-да, он помнит очень хорошо. Роща, серп месяца справа и она. Он бросился перед нею на колени. Он приник лбом к ее запыленным туфлям. Она подняла его, что-то сказала ему, но он тогда был глух на оба уха, был безумен. Он крикнул «О, да!» и выстрелил из револьвера. Он хотел тогда убить себя, но пуля улетела вверх. Несчастный случай. «О, да! О, да!» И лишь спустя неделю каким-то чудом он ясно вспомнил все ее слова. Она сказала: «Я ценю ваши чувства ко мне. Я вас буду уважать, буду вас любить, как славного человека». И добавила: «Не больше». Эту ее фразу он навеки выгравировал в своем сердце. Резец был, страсть, смертельная жажда достижения. А последние слова «не больше» он смысл их понял, спустились из сердца в печень. Они терзают его. Они мешают ему спокойно жить, они горьки, как желчь. Все на свете можно превозмочь. Можно взорвать скалу, можно пустить реку по другому руслу, можно победить самого себя. Но женщина, как ее возьмешь, каким волшебным ядом приворожишь к себе? Кто ответит? Чего-с? Перед ним Иван. Он качается вправо-влево, приседает, подпрыгивает к потолку. И все качается, все приседает, все подпрыгивает. Мистер Кук прочно уперся ногами в пол, а руками вцепился в верхнюю доску стола. Но пол колыхается, как качель, а заваленный чертежами письменный стол старался вырваться из хозяйских рук и лететь в пространство. Мистер Кук икнул и уставился Ивану в переносицу. «Садись, Иван!» – сказал он слабым голосом. Иван повиновался. «Иван!» – мистер Кук оторвал руки от стола и чуть не упал на пол. «Иван! А вдруг ты и я будем? Ну, завтра, ну, через недель-другой? Отшень! Богатый! О, я сумею поставить дело, поверь, Иван!» Он чуть приоткрыл глаза. Ивана не было, сидел Протасов. Приоткрыл глаза пошире, вместо Протасова – Парчевский. Он вытаращил и потер глаза. Парчевский исчез, и вместо него он. Он, сам мистер Кук, двойник. «С кем имею честь?» И мистер Кук запустил в самого себя грузным пресс-папье. Зеркало, перед которым он брился утром, вдребезги и кувырнулась со стола. Ха-ха, феноменально! Да-да, все-таки надо идти как можно скорей. Настал последний час, и мистер Кук должен предстать пред своей дамой. Мистер Кук прекрасно воспитан. Мистер Кук вполне уверен, что дама предпочтет именно его. О, мистер Кук скоро, очень-очень скоро будет миллионером. Да-да-да. Иван, давай, очень лучший. Чего-с? Брука. Помилуйте, господин барин, какие брюки? Ночь, вы две бутылки коньяку изволили вылокать. Очень ты дурак. Рюська хорош пословиц говорит. Кто обжегся на молоке, дует водку. Ну, живо, бутилка водки. Не дам, ваш скородие, ей-богу, не дам. Извольте ложиться дрыхнуть. Мистер Кук с добродушной улыбкой посмотрел на него, прищелкнул пальцами и прилег ухом на стол. Стол гудел, качался. Подошла к мистеру Куку Нина, погладила его волосы и бережно повела его на холостяцкую кушетку. «О, богиня, это вы!» «Так точно, барин, я!» — сказал Иван, поддерживая его подмышки. Часы пробили 12, а около часу ночи дежуривший в почтовой конторе стражник привез Нине сразу 4 ответные телеграммы.